В эфире «Дороги к свободе» перед микрофоном Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Служба безопасности Украины – наиболее непростой период выживания украинской государственности. Какими были вызовы и какими они еще будут? В нашем эфире бывший глава службы безопасности Украины Валентин Наливайченко. Здравствуйте, Валентин Александрович.
Здравствуйте.
Я хотел бы, чтобы вы сравнили ситуацию своего прихода в службу в 2005 году и своего прихода в службу в 2014 году. И тогда, если не в 2005, то уж точно в 2004 и уж точно в 2013-2014 говорили об особом влиянии Федеральной службы безопасности России на службу безопасности Украины. На службу времен Леонида Кучмы и службу времен Виктора Януковича. Но все же можно говорить о том, что это влияние при Януковиче возросло? Если возросло, то в каких пропорциях?
Оно не просто возросло. Подразделения целые Федеральной службы безопасности прибывали в Киев. Работали в том числе и в центральном помещении на то время службы безопасности, я бы назвал не Украины, а Януковича и его клики, которая разворовывала страну. Спецслужба любого государства должна защищать собственных граждан, но никак не коррупцию в соседней стране или в другой стране. Вот почему мы говорим об этом правдиво, и вот почему это привело к трагическим событиям в Украине февраля или 2014 года, или ноября 2013. Они одинаково трагичны. Но опасность влияния спецслужбы другого государства на безопасность своих граждан как раз и состоит в том, что спецслужба должна состоять из профессионалов и патриотов своей страны. Не может быть двойных стандартов. И защищать нужно эгоистично и на своей территории своих граждан. Ни одна иностранная спецслужба не защитит ни тебя, ни твоих граждан. И поэтому, когда в первый раз я пришел в СБУ, на самом деле было 2006 год. И в середине 2006 года.
Ну тогда уже было два года в власти, так сказать,
я
другой.
Я пришел с концепцией следующей. И я от нее не отказался, я не отказываюсь и сейчас. И предлагаю ее, пожалуйста, оспаривайте. Первое, декагабизация. То есть не карательный орган нужен нашей, моей родной стране, я убежден в этом, а европейская спецслужба с двумя конкретными, жестко контролируемыми людьми и парламентом функции. Первое – контрразведка. Второе – борьба с терроризмом. Такие функции нужны, чтобы бороться с конкретными угрозами национальной безопасности нашим гражданам и нашей стране. Иностранные спецслужбы, независимо от страны происхождения, терроризм, который еще более глобален.
Насколько я понимаю, за границами Российской Федерации работает служба внешней разведки России. Не и работает так. Главное разведное управление Генерального штаба. Вы говорите о Федеральной службе безопасности.
К сожалению, не совсем так. Я не знаю, это должны уже российские граждане, российский парламент, наверное, контролировать исполнение законов в своих спецслужбах.
Вот я об этом говорю.
А я говорю о результатах работы с тех офицеров, когда я с ними имел честь работать.
Федеральной службы
безопасности Украины пока. Я не говорю о ФСБ. 2009 год. Наши офицеры в Одесской области задерживают диверсионную группу из 5 офицеров ФСБ.
Именно ФСБ Российской Федерации?
Российской Федерации.
Как они вообще могли там оказаться, если они должны быть внутри России?
Ответ мы тогда публично дали и арестовали. И на нашей территории, пока не пришел Янукович, в тюремной камере находился руководитель, это полковник ФСБ. Это никуда мы не девали. Мы сразу публично и для наших граждан публиковали, и для граждан Российской Федерации. Посмотрите, Украины. Эта группа приехала не в Одессе, не открытки покупать на пляже, а имела конкретное диверсионное шпионское задание. Крайне опасное для украинских граждан и для украинского военного, которого жестко вербовали, семью запугивали. И более того, требовали шпионские сведения. Это о 2009 году.
А в 2013 году были же сотрудники ФСБ?
В 2013 году я был в оппозиции. То, что мы видели в парламенте, будучи в оппозиции, ясно, что мы не мирились, критиковали. Но даже мы не могли представить, что на самом деле приезжают целые подразделения ФСБ Российской Федерации на территорию нашей страны. Что целыми подразделениями планируется антитеррористическая операция, которую, в конце концов, подписал бывший руководитель, а на самом деле государственный изменник Якименко, против собственных граждан. Но разрабатывали и действовали вместе с группами и офицеров, и генералов ФСБ. Чтобы не было сомнений, мы опубликовали это с первых дней моего возвращения в службу безопасности. Зачем? Да затем, чтобы четко состав преступления был виден и понятен. Более того, мы тогда и получили официальную реакцию и подтверждение от МИДа России, что таки были эти генералы ФСБ на нашей территории. Поэтому
какие-то следы деятельности остались вообще в архивах?
Безусловно, не в архивах, а в уголовном деле.
В уголовном деле.
Которое украинская сторона, я убежден, должна довести до суда, создать трибунал на своей территории, в рамках работы судебного трибунала обязательно расследовать. И эту часть, составляющую часть преступлений против человечества, которые произошли в феврале и январе 2014 года в городе Киеве, Украина.
А вот ваши коллеги, которые приходили к нам на эфир различные, постоянно упоминали в качестве руководителя всей этой операции генерала Беседу. Это человек, который занимается реально Украиной в ФСБ?
Скорее всего, так и есть, но это далеко не одна фамилия, которая в том числе фигурирует в тех документах, которые сейчас находятся в рамках уголовного дела, но объединены в единое уголовное производство Генеральной прокуратуры Украины.
А вы отлично называли господина Суркова, помощника президента Путина, как человека причастного, в том числе и к последним событиям на Майдане, когда произошел расстрел протестующих.
Да, он приезжал, он проживал на даче у государственного изменника, бывшего руководителя СБУ, и именно в те дни, когда были силовые акции против граждан Украины.
А почему именно на даче главы СБУ?
Я просто говорю о деталях, о конкретике, что это не какой-то фантом, знаете, придумали. Да ничего мы не придумали, это официально задокументировано и передано.
Но проживать на другой стороне, проживать на даче руководитель спецоперации не одно и то же, да?
Ну, это одна из деталей. А то, что руководил, ездил по Киеву, был в помещениях, обсуждали с ним, согласовывали, все это тайна следствия, которая на суде должна стать явью. Явная информация.
А мы дождемся такого суда?
Ну, я, в всяком случае, уверен, что он должен быть. И служба безопасности в 2014 году сделала для этого очень много. Новая служба безопасности, новые люди, которые пришли работать.
А вот качество службы безопасности, оно вас не беспокоит? Ведь на самом деле были совершенно вопиющие примеры того, что служба безопасности Украины – это не служба безопасности Украины, но хотя бы по Крыму, где огромное число сотрудников службы безопасности Украины перешло на работу в ФСБ.
Вот мы с вами в конец февраля 2014 года и служба безопасности, и МВД – это были карательные органы режима, который крал страну, который предавал страну и уже создавал проект Новороссия.
В том числе и в регионах.
И первый регион, где это было сделано, это Севастополь и Крым. Первый регион. И именно там государственные изменники первые, кто принял участие в аннексии нашей территории. Не просто, знаете, как сидели, смотрели. Непосредственное участие. И перешли на сторону агрессора и сотрудники такой службы или той службы безопасности, прокуроры, там же МВД.
Служба внешней разведки.
Ну, это уже, слава богу, их не так много. И
разница много их или мало, когда они
большая
тоже
разница,
перешли.
Большая разница, Виталий. Когда нужно защищать твою землю, а сидят одни предатели, знаете как, даже мы в оппозиции такого представить не могли. Для Украины ответ суверенный один, резкое и тотальное изменение кадров в своих правоохранительных органах и в украинской спецслужбе, резкое и тотальное сокращение функций и оставить контрразведку и борьбу с терроризмом. Все остальное я ответственно заявляю, это либо КГБ, либо вообще не нужно гражданам Украины. Даже честнее говоря, одно и то же.
Вот то, что вы говорите о регионах, о том, как люди участвовали во всей этой истории, это говорит еще и о том, что была планомерная оперативная работа ФСБ России или других российских спецслужб, и что украинские спецслужбы не просто проиграли. Понимаете? Потому что если удалось так тотально инфильтровать целые областные управления службы безопасности Украины предателями, это вообще непонятно, что это за государство.
Подождите,
такое.
Да есть прямой ответ. На руководителей региональных подразделений СБУ назначает только президент. Поэтому президент Янукович сознательно и понимая, что делает, это этим занимался. Поэтому не ФСБ и не только ФСБ инфильтровала, а политика режима предыдущего и была направлена на то, что только донецкие, только свои, которые будут вместе красть, и в случае чего выполнят любое преступное указание. Вот мы это и получили в собственной стране.
Вы считаете, что президент Янукович понимал, что дело идет к демонтажу государственности?
Уверен.
А ему это зачем? Вот ты президент государства. Зачем тебе пилить стол? Слушайте, ну есть разные президенты.
Мы начали
есть,
с его допроса. Давайте пусть прокурор ему в режиме пока видеоконференции задаст этот вопрос. Я думаю, очень уместно было бы. А зачем вы это делали?
Ну вот это интересный вопрос. Зачем?
Вот, мне точно так же услышать, но только уже на допросе. Я уверен, что не так долго осталось времени, что Янукович будет передан украинской стороне. И он будет здесь, и никуда он не денется от уголовной ответственности, но по решению суда. Вот это единственное, о чем мы должны
настаивать.
Открытого суда.
Во главе Украины было немало коррумпированных политиков, но никто из них не пилил ножки стула, на которых он сидел. Вы с Януковичем работали, когда он был премьер-министром Украины, видели его, да, то, что он выглядел...
Ну, я не работал,
ну,
слава
в любом
богу,
случае,
да.
Вы...
Но видел, да.
Вы видели, да?
Он нет, вы... нет, глава СБУ, да? Слава богу, не ходит в правительство, поэтому я не ходил и не должен. Я на второй день после инаугурации написал ему заявление
об уходе,
хотя еще тогда он же был избран. То, что этот проект «Новороссия» и предательство собственной страны осуществила группа людей изнутри, в том числе вместе с, к сожалению, для каждого из нас, с агрессивным подходом и России, и спецслужб России, это то, в чем я теперь уверен и я, и следствие, и большинство граждан.
Хорошо, тогда давайте все-таки разберемся, когда этот проект начал запускаться. Во время Майдана или задолго до него?
Все это началось с 2012 года. Первые планы оформлены были уже в 2013 году. И запущены, в том числе до таких деталей, как беспилотники, о которых мы узнали уже, когда началась агрессия в нашей Донецкой и Луганской областях. Все это было спланировано. Более того, я рассекретил все документы расследования, которые есть и были в Службе безопасности Украины. Со всеми подписями, со всеми фамилиями, кто помогал, кто был соучастником, кто планировал антитеррористическую операцию и кто по ночам сидел, осуществлял преступления против граждан. Резали шины, палили машины, не давали продукты привезти, расставляли снайперов и так далее и тому подобное. Это никакая не тайна, это расследование проведено. Но я считаю, что настало время суда. И желательно все-таки создать трибунал, который должен в государстве, специальный судебный орган, специальная судебная палата, рассматривать все преступление в комплексе, всех соучастников как одну организованную, крайне опасную для украинской государственности и граждан группу.
А скажите, Крым это была отдельная операция или часть общего плана?
Так как она осуществлялась как аннексия и как отдельная операция. При четком соучастии и более того очень активном и крымских так называемых властей.
А какова роль была предыдущего украинского руководства этой операции? Они вообще понимали, что Крым может быть отделен от Украины?
Знаете, надо на допросах у них спрашивать. Для нормальных людей, я в общем считаю себя нормальным. Для меня это не укладывается в голове. Как это можно понимать?
Ну, вы же оперативник, я же вас спрашиваю, не как нормальный
человек.
Я человека.
Еще и дипломат, скажу, потому что я оперативник. Поэтому для меня это в голове никак не укладывается. Это вне человеческого понимания. Ну вот на допросах пусть и объясняют, как они это планируют.
А зачем им? Они находятся в той стране, которая, собственно, и занималась аннексией этой территории.
Очень ненадолго.
А откуда такой оптимизм?
Я все-таки дипломат, поверьте мне. Такие преступления, если просто Украине нужно провести быстрее и объективнее судебный процесс.
А что происходит с бывшими сотрудниками Службы безопасности Украины, которые работали вот тогда на режиме Януковича, а потом оказались и под следствиями, в тюрьмах, по обвинениям в участии в всех этих процессах? Какова их судьба?
Те, кто преступления которых были задокументированы, и есть санкции суда, арестованы, и сейчас уже за решеткой и ждут суда. В том числе и уверен, что суд должен произойти в отношении этих лиц. Те соучастники, которые сейчас еще прячутся или делают вид, что они тогда не работали, например, в департаменте Ганжи, все фамилию эту знают, он теперь, кстати, тоже в Севастополе прячется. Так ли рано или поздно и он будет задержан, тоже должны эти люди допрашиваться Генеральной прокуратурой и в суд передаваться в рамках общего трибунала и их соучастие на судебное расследование и судебные решения.
Вот те лица, которые сейчас считаются руководителями так называемых народных республик Донбасса, можно говорить о их сотрудничестве с российскими спецслужбами? И если да, то с какого времени?
Ну, об этом не можно, а нужно говорить. Это видит канцлер Меркель на каждых международных переговорах, кто именно сопровождает и так называемых их представителей. На самом деле они лидеры террористических организаций, сепаратистских. И это в законодательстве любой нормальной страны именно так квалифицируется.
Есть ли на территории так называемых народных республик офицеры Федеральной службы безопасности России, которые курируют деятельность этих господ?
Да, я повторяюсь, их видят не только спецслужбы Украины или следственные органы Украины.
Тогда скажите мне об инфильтрации агента Федеральной службы безопасности России или службы внешней разведки России той территории, которая сегодня контролируется, собственно, Украиной. Можем ли мы считать, что в любой момент на каком-нибудь митинге на одном месте, который недавно проходили в Киеве, или которые могут пройти в любой момент и так далее, или на любой какой-нибудь демонстрации, или на любой политической партии окажется человек, который будет непосредственно связан с российскими интересами и будет выполнять указания Москвы. Я почему это еще спрашиваю? Потому что я никак не могу доискаться, понимаете, списков агентуры. Были огромные списки агентуры. Служба безопасности Украины у господина Якименко, которого вы уже упоминали. И Министерство внутренних дел Украины у господина Захарченко, который тоже в Москве. И обычно, когда люди куда-то убегают, они с собой чемоданы со списками агентуры забирают. Ну или диски, не знаю, сейчас легко это вообще провести. Не надо даже чемодан таскать. И я вот думаю, что если забрать все списки агентуры с собой, можно же иметь такие рычаги влияния, которые вообще никакой суд, извините, не остановит.
Можно и об этом говорить. Профессиональный ответ следующий. Первое. Они в 20-х числах февраля, они, и Якименко, и Захарченко, костры во дворе своих ведомств такие разводили и палили все, что касалось их преступлений. Мы это показывали с первых дней, когда в том числе я возглавил СБУ, эти сгарища, мы по-украински говорим, по сути, кострища. Сколько всего незаконного было спалено. Но даже после этого они все не уничтожили. Те документы, где они работали против активистов Майдана, я сейчас уже отправил за свои, ну, когда был на работе, по своей подписью уже народным депутатам действующим. Я не буду говорить их фамилии, потому что не имею разрешения их опубликовать. Но поверьте, таких далеко не два и не три. Тех, которые мы уже после того, как они все спалили, нашли и передали в уголовное производство. И это далеко не все. Якименко один из последних своих приказов еще в 10 числах февраля дал вывести все личные дела и все списки агентуры. Угадайте, в какой город? 10 февраля. Не угадали, Симферополь. И они планомерно, четко и преступно уничтожали свою страну.
Что они понимали, что и понимали, что происходит,
и были
Москвой,
соучастниками. Да? Это лишнее доказательство. Мы личные дела, например, сотрудника ВСБУ, успели вернуть буквально за день, за два до аннексии Крыма, перед тем, как перекрыли перешеек.
Из Симферополя.
Из Симферополя. Но это не говорит, что не утрачено было что-то. Никто теперь не знает, что на самом деле и куда они еще увезли. Что касается агентуры и прочего, то ясно, что ущерб национальной безопасности был нанесен жесточайший. И никто теперь не может гарантировать, что, скажем, та или иная оперативная информация не утекла. Более того, что касается уже Донецкой и Луганской областей, то ясно, что в распоряжение террористических организаций попали, и мы это чувствовали, когда работали, частично сведения и относительно семей сотрудников наших, которые не предали Украину. И это безопасность уже сотрудников, которые защищают сейчас суверенитет. И последнее. Вы спрашивали в отношении проникновения. Именно поэтому с первых дней мной было принято решение для того, чтобы диверсанты, агенты или же сами сотрудники спецслужб вражеских с бомбами не заезжали на нашу территорию, была развернута украинская контрразведка именно там. И с первых дней мои приезды и в Луганск, и вдоль всей линии, я не пиарился там с автоматом или без на объективы, а мы профессионально выставляли серьезную линию защиты.
Бывший глава службы безопасности Украины Валентин Неливайченко в программе «Дороги к свободе», которую сегодня ведет Виталий Портник. Вот помните, был последний председатель Комитета государственной безопасности Украинской ССР генерал Николай Галушко. А потом я его знал как министра государственной безопасности России. Не было тогда острой конфронтации, но целый глава КГБ берет и уезжает работать главой ФСБ целого государства.
Потому что именно при нем КАМАЗами были вывезены вот эти все агентурные дела, все эти списки,
ну
и все. Вот эти КАМАЗы, вот это расчет за должность. Вот и все секреты.
Хорошо, но если из страны уже два раза вывозят списки агентуры, какое это вообще государство, простите меня?
Давайте друг у друга поспрашиваем, да? Я молодой украинский дипломат, вы молодой украинский журналист. Ну вот именно поэтому и меняем эту страну. И не первый раз, и не мы одни.
Ну просто я считаю, что это же не может такое повторяться до бесконечности.
И поэтому нужно своей головой и своими действиями отвечать. Уходишь из СБУ с должности по любой причине. Уходи без чемоданов, дисков и прочего. Я это второй раз это показываю. Но, к сожалению, для меня, в том числе, и мое огромное разочарование, когда никак эта традиция прижиться не может. Поэтому в законе нужно жестко ограничивать функции, жестко ориентировать на контрразведку, борьбу с терроризмом, прекращать с этими тайными полициями, прослушиваниями. Ну, давно уже, я уже и публично несколько раз, и не только, отстаиваю принцип, как в европейских государствах. Прослушивать нужно, да, террористов, бандитов и всех остальных, кто планирует преступление. Создать нужно отдельный орган, подконтрольный парламенту. И туда, пожалуйста, сдавайте заказы. Но там, чтобы решение суда и номер телефона был правдивый.
Если вы предлагаете систему, которая будет замыкаться на Комитете по безопасности Верховной Рады, в них есть
это
кто-то,
не система,
кому вы
один
доверяете.
Из органов. Смотрите,
один из органов, да.
По чем стоят подписи, и что я имею право говорить, мои личные, и все это находится и у президента давно, и в парламенте, в профильных комитетах. Первое. Украинская контрразведка. Отдельный орган. Антитеррористический центр. Давно надо перестать играться с координационным центром. Это должно быть жесткий, сильный, боевой и технический орган. И тут я поставил подписи. Прослушки и все остальные функции, технические и прочее.
То, что было сутью СБУ все эти 25
правильно.
Лет, да?
И почему же все президенты так зачитывались? Я надеюсь, у этого президента нет этой болезни. Чего кто сказал кому по телефону и кто кого прослушал?
Ну, не Лукашко,
я
они зачитывались
надеюсь.
Не этим. Там был аналитический центр, который еще расшифровывал эти разговоры и комментировал.
Если бы вы видели эти аналитические центры, вы бы гораздо скромнее
их оценивали. А кто сказал, что я не видел? Я видел.
Вот. Поэтому я аналитика видел, там да. Очень низкого уровня. Я не о том. Приватная жизнь граждан и безопасность страны – это все-таки разные вещи. Поэтому вот такие подразделения. Есть давно европейский опыт. Мы же евроинтеграция. Мы все ее поддерживаем. И действительно искренне. Под закон и под контроль, но вывести из подразделения СБУ, но это не значит, что передать МВД, например, тоже не нужно. Это должно быть отдельное и контролируемое. Итак, в отношении всех функций, которые, как мы по-украински говорим, не властиви для спецслужбы Украины.
А что с западными спецслужбами? С ними как-то сейчас налаживается более эффективное сотрудничество, чем раньше?
В эфире не скажу, але с первого дня, с 25 лютого 2014
года... А почему сейчас, если вы скажете это по-украински?
Відновлено. Відновлено и налагоджено. але в інтересах безпеки України. Тобто ми ж за кордоном не працюємо. Щоб не розшифрували.
Да, щоб не розшифрували, да, хорошо. Ну, сказати, що в інтересах безпеки України.
Безусловно.
Налажено, да.
Безусловно. Безусловно. Кроме одной спецслужбы. Спецслужбы страны-агрессора. Это жесткое и четкое решение парламента Украины, где Российская Федерация, как страна-агрессор, и спецслужбы этой страны никак. СБУ и я, мы разорвали и денонсировали все соглашения, которые до нас там понаподписывали. Есть страна-агрессор, не может быть игрушек и заигрываний со спецслужбами страны-агрессора. Это очень важно.
А правда, что у ваших предшественников были там рядом с их кабинетами, кабинеты, в которых были советники из ФСБ?
Ну, это то же самое, как всегда, в том числе, и нужно об этом говорить по-русски, на российских сайтах публиковали, что весь четвертый этаж у Наливайченко сидят советники ЦРУ.
Да, вот, ну хорошо.
Не
ЦРУ,
только
да.
Весь четвертый этаж, ни одного не было и нет. Но это бред. Говорю за себя и за себя отвечаю, и за то время, когда я работал.
У вас советников из ЦРУ
нет.
Не было, а
и
у них
из ФСБ не было.
Не было,
и
да?
Они не нужны. На самом деле, профессионалу. Да. Нужны советники совсем другие. Советники по информационной безопасности нужны. Современная кибербезопасность, да, это очень важно. Советники по контрразведке нужны, потому что нужно успевать работать. Советники по борьбе с терроризмом, да, нужны. Дипломатический советник, да, у меня был, один из послов Украины. И это правильно. Несмотря на то, что у меня дипломатическое образование. А почему правильно? Потому что, например, международное сотрудничество четко скоординировано должно быть с МИДом Украины. Не может СБУ одну международную деятельность осуществлять, МВД другую, только ту, которую осуществляет страна, то есть МИД. Поэтому дипломатический советник был. Но у него гражданство Украины, и имеет он ранг посла чрезвычайно полномочного Украины.
А скажите, вот то, что так много людей из ФСБ сегодня в руководстве России, это помогает эффективности государства?
Ну, посмотрите на результаты развития страны. То, что я вижу из прессы, к сожалению, ничего хорошего это не дает. То, что я отстаиваю в своей стране, я убежден, что спецслужба должна быть отдельно и подконтрольна и людям, и парламенту. Ничего в этом неправильного нет, точно да наоборот. Точно так же я уверен, что не может спецслужба использоваться в политических целях или вставать охранкой. Ничего хорошего для людей, для частной жизни людей это не дает.
Но,
для экономики это огромная нагрузка. Спецслужба это очень недешевое удовольствие. Любая спецоперация это очень большой бюджет.
Ваша отставка это все равно доказательство того, что до конца взаимопонимания по этому вопросу нет. Ведь даже у вас, нынешней власти, его нет.
Понимаете, в чем дело? Для меня, я все-таки был уже и в парламенте до этого, и в МИДе, и уже в СБУ один раз в два года страдал за свои принципы. И для меня не страдание главное,
просто
а принципы.
Звучит, два года страдал, вы как. Но Путин на галерах.
Нет, я не на Путин и не на галерах. Два года парламент регионалов и коммунистов меня не, помните,
были,
не назначал на должность.
Были вы исполняющие обязанности главы СБУ.
Такой должности нет. На самом деле, законодательство, Виталий.
Ну нет, но вы работали, руководили службой.
Я был как первый заместитель, работал. И подчинялось мне ровно то, что подчиняется первому заму.
Так, я понял.
Два года не было руководителя СБУ только по одной причине. Потому что я в парламенте честно говорил, ребят, ну не ждите от меня то, что я буду строить КГБ. Нет, я уверен, что нужно то-то, то-то делать. Не ждите от меня великой секретности. Я убежден, что нужно рассекретить преступления против человечества. Ребята, не ждите от меня лжи о том, что иностранные спецслужбы могут в Одессе вербовать украинского военного. Заедут, будем арестовывать. Если это ФСБ России, значит ФСБ России. И так далее и тому подобное.
И все же, как вот добиться взаимопонимания и построить современные спецслужбы в нынешние обстоятельства?
Провести одну жесткую и бесповоротную реформу, антикоррупционную.
Современная украинская власть к этому готова?
Если не готова, это проведут люди.
Но это как?
Это неизбежно. Вот
это
так.
Как? Это же все-таки
вот
должна
так.
быть парламентская реформа.
Мой прямо надо переставать красть на самом верху. Немедленно. И украденное вернуть в страну. Независимо от фамилии, друг ты или не друг, трое это друзей или один друг. Ли Куан Ю это сказал, или Виталий Портников. Это говорят и требуют люди. Вот вам прямой ответ.
Вы считаете, что уже созрело политическое или предпринимательское?
Я да.
Вы созрели, а они?
46 миллионов граждан Украины, да. Просто нужно выйти из кабинетов. Поехать в реальный Мариуполь. Вот 24 августа этого года я был в Мариуполе. Просто так был. Ни охраны, из БТРов, ничего не было.
Ну и как
реально,
себя там чувствовали?
Да ужас на самом деле ситуация. Депрессивная ситуация в регионе. Власть ни одного руководителя администрации. Что, сложно указ подписать за год и 4 месяца? Ни одного не сменили. Мариупольцы, которые на колени не стали и сказали, в том числе и агрессору российскому, не надо нас освобождать, мы и так свободны. Вот, Виталий, в чем ответ. Ни одной дороги не построено, больница не отремонтирована по причине тотальной политической коррупции.
Как ее преодолеть? Тоже,
с ней надо бороться и с ней воевать. По-другому не преодолеешь. Будешь молчать или, не дай бог, соучаствовать в ней. Но это неизбежно. И в чем я уверен, так это в том, чтобы борьба будет результативная и достаточно скоро.
Спасибо, Валентин Александрович. Спасибо. Напомню, что гостем нашей сегодняшней программы был бывший глава службы безопасности Украины Валентин Наливаченко. Провел эту программу для вас Виталий Портников. Всего доброго, господа.